Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Сегодня, в 25-ю годовщину второго дня путча, мы повторяем программу «В стране и мире», вышедшую в эфир вечером 20 августа.
Говорит Радио Свобода. В стране и мире.
Добрый вечер. У микрофона Ефим Фиштейн. Драматический разворот событий в Москве, а может быть не только в Москве, заставляет нас снова выйти в прямой эфир. Будем надеяться, что за эту ночь это будет наш последний выход в прямой эфир, и что ситуация не потребует от нас новых и новых усилий. Что от нас? Главное, от наших внештатных корреспондентов, от наших авторов, находящихся сейчас на 11 этаже Белого дома в Москве, дома, который уже окружен, дома, который неизвестно, сколько еще продержится. В любом случае, репортаж наших авторов Андрея Бабицкого и Михаила Соколова.
Я только что вернулся из штаба обороны, где разговаривал с полковником Кадыровым, который является одним из организаторов защиты здания. По его сведениям, вокруг здания сейчас собираются части КГБ. Это основной воинский кулак, который будет брошен на здание Верховного Совета. Вот сейчас мы видим из окна, как колонны БТРов, танков и бронетранспортеров приближаются к баррикадам. В основном защита здания будет осуществляться с крыши, где сосредоточены десантники, вооруженные автоматами. Однако, по сведениям того же Кадырова, защита вряд ли продлится долго, ибо оружия крайне мало. И кроме того, если будет совершена атака с воздуха, то все, кто находится на крыше, могут быть уничтожены за один момент. Вот, собственно, та информация, которой располагаю я. Сейчас я передам трубку Мише Соколову, который был на собрании депутатской группы.
Только что депутаты закончили совещание в зале Совета национальности. Депутатов было где-то около 100 человек. Было высказано общее мнение, что оказывать сопротивление и подставить людей под пули они не могут. В общем, позиция понятная. Суверенитет – это одно, а кровь людей – это другое. В общем, получается так, что после долгого обсуждения депутаты решили, что каждый решает за себя. Одни сейчас отводят людей от здания к периметрам, другие остаются в зале Совета национальности, чтобы, когда здание будет занято, было ясно, что российский парламент не бежал в панике. Ну, а люди военные сказали, что они будут до конца защищать законно избранного президента России. Это сказал генерал милиции Аслаханов. Вот, собственно, такая ситуация на сегодняшний момент. Депутаты думают, депутаты решают, но никто не хочет строить счастье своей страны ценой жизни невинных людей. Ситуация сейчас относительно затишье, не стреляют. Но когда стреляли, когда шли БТРы, то солдаты вели себя крайне жестоко, солдаты избивали людей, и по пока непроверенным сведениям прозвучала цифра, что 2 человека уже погибло. Вот моя информация на сегодняшний час, и, видимо, наверное, мы должны с вами вам сказать до свидания, мы не прощаемся. Мы будем ждать, и я думаю, что все-таки все будет как-то к лучшему в этой стране и в этом мире. Михаил Соколов, программа «В стране и мире», Москва, Краснопресненская набережная.
В этот момент Михаил Соколов и Андрей Бабицкий еще находятся в здании Верховного Совета России и будут находиться там до тех пор, пока сочтут это возможным. Мы выйдем с ними на связь. Естественно, мы уделяем повышенное внимание ситуации в Москве, даже в центре Москвы, и это понятно. Но события происходят не только там. Они происходят повсюду, они происходят в Сибири, они происходят в угледобывающих районах России. сводную картину того, что происходит повсюду в стране, собрал в своем репортаже Карен Агамиров. Ему и слово.
Кузбасс с 0 часов 20 августа включился в бессрочную политическую забастовку. В стачке, сообщил мне депутат Кемеровского городского совета Иван Вершинин, 46 предприятий, пока в основном угольных. Это только начало. На предприятиях идут митинги и собрания, в ходе которых принимаются решения о присоединении к уже бастующим коллективам. Призыв объявить всекузбасскую политическую стачку прозвучал в который уже раз за эти два дня на состоявшемся сегодня общегородском митинге в Кемерово. «Мы готовы идти останавливать металлургические предприятия», говорит активист рабочего движения из Новокузнецка Егор Зорькин. Я спросил сопредседателя Союза трудящихся Кузбасса Михаила Ковачева.
Расколов в рабочем движении и в Совете рабочих комитетов.
Абсолютно.
Нет.
Исключено.
Нету?
Исключено. Понимаешь, Карен, невиданное единодушие.
Единодушие не только между рабочими, но и с местной властью Кемеровской области. Напомню, что президиумы облсовета и городских советов не признали новоявленный комитет и целиком поддерживают позицию президента России. Шахтерская Воркута также начала стачку. Бастуют 11 шахт и пивзавод, передал мне член стачкома Юрий Коваленко. Ожидаем пополнения стачечных рядов.
Шахтеры Воркуты и весь город требуют немедленной отставки этой банды 8 бандитов уголовников.
Шахтеры Воркуты и весь народ требуют немедленной отставки этой банды 8 бандитов уголовников. Попрали все законы и конституцию. Требуем суда над ними. Заявил о непризнании комитета по чрезвычайному положению горсовет Инты. В Североуральске, по данным забастовочного комитета, стоят все 5 шахт. 2 шахтопроходческих управления, завод металлоизделий. В городе Березовском, это в 10 километрах от Свердловска, начинают бастовать золотодобытчики. Сегодня стало шахтостроительное управление центральное. Готовятся к остановке другие золотодобывающие шахты. Из других российских регионов информация следующая. Блок Демсил Владивостока ведет активную работу среди докеров и крупных предприятий. Город в листовках. А вот другой крупный дальневосточный центр, Хабаровск, занимает выжидательную позицию. Владимир Толмачев, председатель горисполкома.
Позиция горожан примерно сводится к тому, что потерпеть, что завтра будет сказано на сессии Верховного Совета РСФСР. Вот, и после этого выразить в конце концов свое отношение. Конечно, поскольку мы живем в республике, это мнение не только мое, мы будем обязаны подчиняться республиканским законам. Вот, а вместе с тем, если сессия Верховного Совета СССР признает правомочность действия Союза Чрезвычайного Комитета, мы, конечно, вынуждены будем в соответствии с Конституцией, с законом о чрезвычайном положении, о правовых, так сказать, ответственностях, будем руководствоваться, наверное, законами союзными, в первую очередь Конституцией.
Митингов и забастовок в городе нет, хотя стихийные собрания на предприятиях проходят. Южно-Сахалинская власть уже сделала выбор.
Сегодня в 10 часов по сахалинскому времени состоялось совещание председателей городских районных советов, председателей исполкомов под руководством областного совета и областного исполкома, на котором принято решение при одном воздержавшемся поддерживать политику президента России Ельцина. В отношении забастовок, с учетом особого положения нашей островной области, легко ранимого нашего хозяйства, предложено пока забастовок воздержаться до особого распоряжения.
Какие формы протеста избрали?
Формы протеста следующие. Направлена телеграмма поддержки Ельцину и телеграмма протеста в адрес Верховного Совета СССР против путчистов.
Сообщил мне председатель Южно-Сахалинского горсовета Валерий Бутов. Местные структуры КГБ и МВД заняли позицию в ожидании. Никаких активных действий не предпринимают. Командующий местным воинским соединением заявил, что никаких мер войска предпринимать не будут до тех пор, пока полномочия так называемого чрезвычайного комитета не будут подтверждены Верховным Советом СССР. В Омске общественный комитет по защите конституционных органов власти развернул печатание указов президента России. Выставлены пикеты у предприятий и в общественных местах, рассказал мне депутат Омского облсовета Георгий Цапенко. Рабочие и военнослужащие приходят в наш комитет за листовками. Руководитель областного УВД генерал Образцов высказался, что он не имеет ничего против президента России и будет выполнять его указы. О сегодняшнем решении Омского горсовета информирует Владимир Козлов, постоянный член Совета представителей в движении «Дем России».
Указ комитета антиконституционный, цели скорейшей нормализации обстановки, восстановления законности и правопорядка в стране, обеспечения безопасности жителей города Омска, поддержать позицию и действия руководства РСФСР, указа президента РСФСР, органам МВД, органам Министерства обороны СССР, КГБ РСФСР, МВД РСФСР, расположено на территории города Омска, обеспечить неукоснительное выполнение указа президента РСФСР.
Сейчас решается вопрос о создании в Омске забастовочного комитета. Норильск в целом спокоен. На крупнейшем горно-обогатительном комбинате настроение
по-разному. Однозначно не ответишь. У каждого свое мнение. Предприятие работает нормально.
Забастовок нету, да?
Нет, нет.
А в городе спокойно?
Спокойно.
Передал дежурный по комбинату Валерий Коврижников. Новосибирск. Сообщение Якова Савченко, председателя Демпартии Новосибирска.
Председатель городского совета и председатель областного совета. Значит, первый под нажимом президиума горсовета и вообще депутатских фракций, а второй, видимо, так сказать, в общем оценивая ситуацию, приняли решение о том, что они поддерживают Ельцина и выступили вчера вечером с таким заявлением по местному телевидению. Армия в лице Пьянкова, это командующий всего Новосибирска, пока сохраняет нейтралитет, значит, говорит в том плане, что никаких официальных у нас сообщений от министра обороны не поступало, а в таком плане. Так, дальше, значит, обком партии у нас через свою газету «Советскую Сибирь», которой он является соучредителем, опубликовывает все документы ГК ЧП и, в общем, считает, что и в дальнейшем они будут эти документы опубликовывать. Сегодня стали поступать сообщения о том, что организовываются забастовочные комитеты.
Проинформировал Яков Савченко, председатель Демпартии Новосибирска. Новосибирское управление внутренних дел в полном составе поддержало российское руководство. Решение о поддержке заявления и указов президента России принял горсовет Томска. А вот Барнаульский горсовет на стороне комитета по чрезвычайному положению. Иркутск. Председатель горсовета Игорь Шевчук сказал мне, что отношение к введению чрезвычайного положения будет выработано завтра на сессии горсовета. Митинг сегодня вечером в городе состоится, забастовок пока нет. Вести с Урала. Челябинск, депутат облсовета Лидия Субботина.
О поддержке ничего не слышно. Чрезвычайного положения, о поддержке позиции Ельцина, его обращений, указов. Провели вчера митинг. 7:00 вечера на главной площади Челябинска. И плюс обращение сегодня горсовета и президиума исполкома городского совета о поддержке позиции Ельцина и его обращений. Выступили сегодня на стихийный митинг на территории ПО «Объединение Полет». Прошли митинги тоже на закрытых предприятиях СКБ «Ротор»
и других закрытых предприятиях Челябинска. После производственных митингов трудящиеся свыше 4000 человек двинулись на центральную площадь и митингуют на этой главной площади.
Это уже политическая забастовка.
Горсовет, облсовет и облисполком Челябинские на стороне российского руководства. Замначальник УВД города заявил о поддержке органами внутренних дел позиции России. От воинских частей выступил член президиума горсовета полковник Табачков, который заявил, что воинские части, расположенные на территории города, поддерживают позицию президента России. Информирую сегодня о решении Челябинского облсовета и облисполкома поддержать российское руководство. Председатель облсовета и облисполкома Петр Сумин заявил также, что это решение местных органов власти поддерживается областными органами КГБ. Остановка в другом крупном уральском центре, МИАСе, спокойная, сообщил депутат горсовета Владимир Мандрыгин. Представители движения «Дем России» распространяют тексты указов президента России. Депутаты побывали и в Чебаркульской танковой дивизии. Офицеры и солдаты дивизии пока присматриваются, а командир дивизии генерал Кузнецов позицию занял. «Я буду выполнять распоряжение министра обороны», — сказал он. Рабочие и трудовые коллективы МИАСа в большинстве поддерживают российское руководство, оценивают происшедшее как авантюристический путч, но работу пока не приостанавливают. Заявление о непризнании комитета по чрезвычайному положению, как сообщил мне корреспондент агентства «Имапресс» Алексей Василевецкий, принял горсовет Петрозаводска. Карен Агамиров, программа «В стране и мире», Москва.
Понимаю, что со времени нашей последней беседы с 11 этажом Белого дома в Москве прошли минуты, а не часы. И все же снова вызываю на связь Михаила Соколова и Андрея Бабицкого с просьбой рассказать тем, кто не спит в это время, о том, что не дает спать нам. Что происходит в поле вашего зрения, в поле вашего внимания, друзья?
Ну, в данный момент, Ефим, я имею возможность обнадежить наших слушателей и после 2 часов напряжения сообщить более утешительную информацию. Только что по радио Верховного Совета прозвучало сообщение о том, что имеется информация о столкновениях не очень значительных в разных точках города гражданского населения с воинскими частями, однако никаких планомерных действий в данный момент воинские соединения не предпринимают. Передвигаются по улицам Москвы в разные стороны, достаточно хаотично различные машины, танки, БМП. Поступила вот только что по радио информация, буквально 10 секунд назад, о том, что ОМОН ушел от Моссовета. Я из окна 10 минут назад видел, как развернулись и пошли в обратном от здания направлении грузовики, которые стояли неподалеку на набережной. Кроме того, было сообщено о том, что в Кубинке заправляются пустые самолеты, и это, по мнению Александра Любимова, который передал информацию, свидетельствует о том, что части собираются, воинские подразделения собираются отходить. В здании Верховного Совета в данный момент находится Эдуард Шеварнадзе, более 100 депутатов, руководство России, и ситуация находится под их контролем. Пожалуй, это все на эту минуту.
Будем надеяться, что в следующий ваш выход на связь ваша информация будет еще более оптимистической, потому что это ведь как в той сказке, нам бы ночь простоять да день продержаться. А с рассветом, я думаю, москвичи придут к Белому дому снова.
На волнах Радио Свобода в рамках архивного проекта вы слушаете передачу «В стране и мире», рассказывающую о втором дне путча 91 года. Вечерний эфир 20 августа.
В ходе сегодняшнего многолюдного митинга в Москве наш автор Марк Дейч взял интервью у видного политического деятеля Советского Союза, хотя многие его титулы приходится сочетать и сопрягать со словом «бывший», Александра Яковлева. Это интервью в полном объеме уже передавалось в ходе наших предыдущих передач. Тем не менее, считаю возможным включить выдержку из этого интервью и в наш сегодняшний, нынешний, этот выпуск программы «В стране и мире». Марк Дейч задает вопрос Александру Яковлеву.
Александр Николаевич, скажите, пожалуйста, ваше недавнее исключение из КПСС и сегодняшние события, вы не находите, что это звенья одной цепи?
Ну, что звенья одной цепи, это, по-моему, понятно любому человеку. Но я не думаю, что это самое главное событие в этой цепи событий.
Александр Николаевич, как как вы вообще расцениваете с вашим опытом партийного работника, государственного деятеля, то, что происходит?
Во-первых, меня это удивляет. Я не говорю возмущает, это само собой. Мне обидно за страну, что у нас еще это возможно. Мне обидно, что у нас возможны традиции банановых республик. Но обида тут не поможет. Это говорит и о безответственности, и вот дурманище влияние власти, о котором я неоднократно говорил, что нет ничего более всепрожирающего и разлагающего, чем власть. Вот она людей и лишила разума. Но я думаю, что все-таки это у нас не пройдет, хотя действительно они рассчитывают на действительно тяжелую социально-экономическую обстановку и хотят воспользоваться вот этими и неурядицами, и недостатками, которые понятны. Мне бы вот, как бы рядовому человеку, и вот моей жене это все понятно. Она тоже меня ругает с утра, когда сходит в магазин. Но все-таки народ за эти 6 лет у нас очень вырос политически, и он понимает, что к чему.
Александр Николаевич, скажите, пожалуйста, вы не находите, что именно переворот, все-таки он как бы не исполняется до конца? Посмотрите, до сих пор не введена в действие опора, так сказать, режима Москвы, я имею в виду режима консервативного, дивизии имени Дзержинского. В общем, работают коммуникации достаточно полно. Как вы это расцениваете все?
Я расцениваю это так, что там тоже ведь люди, и люди наши. Можно заставить или убедить отдельных бандитов стрелять в собственных людей, но нормальных солдат и офицеров делать это, по-моему, да нет, что там, я убежден, просто невозможно.
Спасибо большое, Сергей Ильич.
Говорил Александр Яковлев.
Это интервью Александр Яковлев дал Марку Дейчу в ходе вчерашнего, разумеется, а не сегодняшнего многолюдного митинга в Москве, поскольку сегодняшнего митингу, я думаю, только предстоит состояться. Реакция общественных организаций, общественных деятелей, просто советских людей собрана в репортаже Дмитрия Волчика, переданном из Москвы.
Вчера на молебне в Успенском соборе Кремля канонический текст многолетия был намеренно изменен. Вместо «Богохранимой стране нашей, властям и воинству ее многое лето» прозвучало «Богохранимой стране нашей и народу ее». Как может интеллигенция бороться с диктатурой? Конечно, единственным своим оружием – словом. Сегодня в редакции журнала «Новый мир» прошло расширенное правление клуба «Московская трибуна». Было принято обращение, в котором выражается поддержка курсу Ельцина, резко осуждается военный путч. Известные литераторы, публицисты, ученые призывают своих собратьев и весь народ к акциям гражданского неповиновения. В кулуарах я беседовал с участниками дискуссии. Все они сходятся в одном – путч рано или поздно захлебнется. Борис Семенович Пинскер полагает, что в худшем случае янаевцы-товарищи продержатся у власти год.
Я надеюсь на то, что мятеж будет подавлен быстро. Что касается прогноза, я абсолютно уверен в том, что даже если они успеют сейчас в том, чтобы захватить власть, власти их будет не более чем на год. Через год голодная, измученная, обескровленная, еще дополнительно, еще несколько миллионов человек, по-видимому, будут убиты в ходе начавшихся чисток. А страна все-таки увидит их на виселице, так или иначе. Потому что нету другого пути решения экономических проблем, кроме приватизации, демократии и либерализации цен. Другого пути просто нет.
Борис Семенович, ну согласитесь, ведь все-таки речь идет не о 8 членах комитета чрезвычайного положения, а все-таки об определенных силах, которые стоят за ними, о военно-промышленном комплексе, о КГБ и так далее. И вот здесь у меня возникает такой вопрос. Как вы думаете, вот политика Ельцина и других демократов, которые пришли сейчас к власти, не была ли она в определенном смысле, ну, так сказать, пагубной для них самих, потому что они не боролись с этими структурами? И вот в случае, если демократия сейчас вновь победит, что нужно сделать по отношению к этому колоссальному спруту, который опутывает нас? Ведь все-таки не 8 человек.
Вот я, признаться, всегда был недоволен и Горбачевым, и Ельцином, раз уж зашла об этом речь, я был недоволен половинчатостью и медленностью того, что они делают. Конечно же, комитет нужно было распустить на 9/10 сразу же. Конечно же, армию нужно было распустить на 2/3 уже давным-давно. Конечно же, генералитет нужно было прорядить, продергать как морковку. Не с тем, чтобы его сожрать, а с тем, чтобы его отправить на пенсию и поставить там новых людей, которые были бы верны демократии Горбачеву. Он этого не сделал, к сожалению. Он играл в очень
мудрую, очень эквилибристическую политическую игру. И, видите, к несчастью его и всеобщему он заигрался, он проиграл. Бог даст, следующие игроки будут благоразумнее, будут действовать более простыми и более надежными методами.
Психолог Леонид Гозман еще год назад выступил в печати с работой, в которой предсказал военный переворот в стране по сценарию, совпадающему с нынешним. Но сегодня я задал Леониду Яковлевичу не футурологический, а профессиональный вопрос.
Как вы оцениваете вот этих вот ребят из ГК ЧП? Я вот, например, смотрел на Бориса Карловича Пуга вчера на пресс-конференции. У меня было такое ощущение, что он действительно нуждается в помощи психиатра. Он так краснел, бледнел, протирал очки через каждую секунду. Какие у вас ощущения?
Ну, я не знаю, курабельный ли это случай. Члены комитета, у товарища Янаева очень дрожали руки. И как-то он не выглядел очень оптимистичным. Но я думаю, что в том, что они совершили, есть психологические, что ли, основания. Я думаю, что эти люди, и мы вместе с ними, конечно, стали жертвами определенных иллюзий. Вот им многих поражает определенный непрофессионализм действий путчистов. Вот, конечно, тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, но все-таки уже вторые сутки переворота, а Белый дом свободен, и оттуда речи произносят о массовых арестах, чтобы не сглазить, конечно, пока нет, и вообще что-то про арест особенно не слышно. Вот забастовки начинаются. Такое ощущение, что они проигрывают. Я думаю, что они проиграют. Но почему они так странно действуют? Мне кажется, что вот они верят в то, чему их научила вся их жизнь в этом странном мире, что приказа достаточно. Что достаточно приказа, что достаточно поставить несколько танков, люди тут же испугаются, что достаточно издать вот это обращение советскому народу, плохо написанное, и по их слову все произойдет сразу. А по слову не происходит. Поэтому, знаете, мне хочется говорить слова, которые могут привлечь, так сказать, за оскорбление, но вот что-то не видно высокого интеллекта среди членов этого самого комитета.
Василий Иванович Селюнин, так же, как и Борис Пинскер, полагает, что дни путчистов сочтены.
Ну, не знаю, эти авантюристы, решатся они штурмовать Белый дом или нет, потому что до тех пор, пока в Белом доме сидит российское руководство, об успехе путча не может быть речи. В сущности, образовалось два центра власти, и, по-моему, время работает против путчистов. Ничего у них не получается. Это до тех пор, пока российское руководство в Белом доме, и тут наша вина, что мы не можем должным образом обеспечить всю информацию оттуда, вот и указы, и распоряжения, которые идут. Но вроде налаживается и эта информация. Смотрите, куранты маленьким листочком вышли, Мегаполис вышел. Вот мы, перед нами сейчас лежат московские новости с этой информацией. Ничего, Бог даст, мы эту информацию наладим.
И вправду, перед нами на столе 4 экстренных выпуска московских новостей в виде листовок. Как вы работаете над газетой? Этот вопрос я задал ответственному редактору московских новостей Александру Михайловичу Шалганову. Благо, редакция еженедельника в двух шагах от нового мира.
Я бы не называл это листовками, собственно говоря. Мы не считаем, что живем при условиях чрезвычайного положения, поскольку, как вам известно, российские власти не приняли этот закон и отрицают введение чрезвычайного положения на территории России. Нас вынудили выпускать газету этим, так сказать, методом, которым мы сейчас, в общем-то, так сказать, и занимаемся. То есть, что имеется в виду? Поскольку мы в ряду других газет отлучены от типографии, известно, что практически все типографии в Союзе партийная собственность, нам приходится свои материалы печатать на машинке, уменьшать, выклеивать на лист где-то форматом одной нашей полосы, затем ксерокопировать и просто распространять, раздавать желающим, а желающих очень много, поскольку все каналы информации, как известно, перерезаны. Таким образом, наше слово доходит до читателя.
Что вы опубликовали в последнем номере?
Ну, это скорее не номера, мы их называем спецвыпусками. Ну, в спецвыпуске мы, естественно, опубликовали обращение наших учредителей. Как известно, в состав учредителей МН входят видные политологи, ученые, юристы, народные депутаты, в которых они призывают остановить сползание ситуации вправо. Также мы опубликовали хронику, это то, что более всего интересует, естественно, народ, по причине, о которой я уже упомянул, воспользовавшись и агентствами, которые не прекращают работу, воспользовавшись собственной информацией, информацией наших сапкоров по стране. И опубликовали, естественно, зарубежные отклики, поскольку зарубежная реакция также неизвестна практически читателям.
Итак, «Московские новости», «Куранты», «Россия», «Мегаполис Экспресс», несмотря ни на что, крошечными тиражами, но выходят. Сегодня в 2 часа дня в эфире раздались позывные радиостанции «Эхо Москвы». Пока я сидел в кабинете Александра Шалганова, у подъезда «Московских новостей» собралась толпа. Прошел слух, что помещение редакции КГБ намеревается опечатать, будто бы в течение получаса. Час спустя я вновь проходил мимо «Московских новостей». Толпа по-прежнему стояла, но опечатать редакцию так никто и не осмелился. А тем временем сотрудники газеты готовили уже пятый за 2 дня чрезвычайного положения экстренный номер. Дмитрий Волчек, программа «В стране и мире», Москва.
Страна увидит их на виселице. Как журналист, я не позволил бы себе подобной фразы в собственном комментарии, но я не могу отказать себе в удовольствии прямого цитирования из ответа экономиста Бориса Пинскера на вопрос Мити Волчека. Наша программа идет в прямом эфире. Прямой эфир допускает различные оперативные вторжения в ход программы. Я не собираюсь целый час держать вас без свежих новостей и попрошу сотрудника нашего отдела новостей Ивана Жукова зачитать последние телеграммы.
По только что поступившим сообщениям, в столкновениях у здания российского парламента убиты 3 человека. Об этом сообщается со слов очевидца, фотокорреспондента агентства «Рейтер». Согласно другому сообщению, демонстранты атаковали колонну танков, бросая камни и бутылки с зажигательной смесью. Столкновение произошло, когда танк пытался прорваться сквозь баррикады на Садовом кольце. Сообщается, что 2 танка охвачены огнем. Солдаты произвели выстрелы в воздух, чтобы разогнать толпу. Вице-президент Российской Федерации Рудской, находящийся в здании Верховного Совета РСФСР, объявил через громкоговоритель, что ожидается атака КГБ на здание. По его словам, в случае нападения охраняющим здание следует стрелять без предупреждения. Новое советское руководство ввело в Москве комендантский час, который должен действовать с 23 часов до 5 часов утра по московскому времени. Несмотря на это, 1000 людей продолжают прибывать к окруженному баррикадами зданию парламента России, чтобы выразить поддержку Борису Ельцину. Западные корреспонденты в Москве сообщают о том, что президент Борис Ельцин назначил Константина Кобеца министром обороны Российской Федерации. Ранее Кобец возглавлял Государственный комитет обороны РСФСР. Агентство «Франс Пресс» приводит слова Ельцина о том, что он принял это решение с целью обеспечить точную координацию командования войсками и предотвратить их использование против народа. Член Политбюро ЦК КПСС генерал-майор Сурков опроверг сообщение о выходе министра обороны СССР Язова и председателя КГБ Крючкова из состава Государственного комитета по чрезвычайному положению. Сурков сказал, что ни Язов, ни Крючков не подавали в отставку. Ранее поступили неподтвержденные сообщения, что Язов вышел из состава комитета по состоянию здоровья. По-прежнему неизвестно, где находится смещенный президент СССР Горбачев, а также что произошло с ним в понедельник. По версии заместителя мэра Москвы Станкевича, изложенной на митинге перед собравшимися у здания российского парламента, Горбачев находится под домашним арестом на своей даче в Крыму. Со ссылкой на военные источники Станкевич сообщил об организации крупной операции с целью предотвратить отбытие Горбачева из Крыма. По версии премьер-министра Эстонии Сависара, Горбачев вернулся в понедельник из Крыма в Москву и был арестован во Внуковском аэропорту, когда он отказался подписать заявление о передаче власти вице-президенту Инаеву. Сависар со ссылкой на неназванный источник сообщил, что Горбачев находится под домашним арестом под Москвой.
Наш отдел новостей, естественно, зависит от сообщений международных телеграфных и информационных агентств, зато мы от них независим. Программа «В стране и мире» связана прямым проводом с 11 этажом здания Верховного Совета России. Михаил Соколов и Андрей Бабицкий, что произошло в последние минуты вокруг вас?
Добрый вечер.
Пожалуй, уже сказать, доброе утро.
Пока здесь у нас очень тихо, спокойно.
Передо мной открывается прекрасная панорама Москвы. Много людей на улице. Не слышно шума моторов, грохота гусениц. Мост через Москву-реку по-прежнему перекрыт. Также на месте баррикады, на месте люди. Под нами на крыше другого корпуса охрана здания. Словом, пока новости такие, например. Вот мы узнали только что, что в здании находятся Гавриил Попов и Юрий Лужков. Они вместе здесь с защитниками здания, вместе с Эдуардом Шеварнадзе. Вот, еще одна такая веселая новость, она нас порадовала. Маленький кораблик подошел к причалу около Дома Советов. Все тут же посмеялись, сказали, что это пришла «Аврора». Это «Союз речников» решил оказать поддержку Борису Ельцину. Вот, внизу горят костры, люди на месте, все очень спокойно. Взглядовцы ведут передачи радио. Вот наша информация на эти минуты.
Слушают ли люди радио «Свобода» в эти минуты, Михаил?
Да, в общем-то, до нас доносятся такие очень заглушенные звуки коротковолновых приемников. Люди вокруг них собираются, стоят. Но слышимость как-то вот в последнее время даже у нас здесь наверху, в общем-то, ухудшилась. Но сквозь треск мы и к вам, и вы к нам, в общем, мы как-то пробиваемся еще. Люди нас слушают, и для многих это единственный источник информации. И я сам слышал, когда был на улице, что друг другу передают как бы из уст в уста. Слушайте радио «Свобода», наиболее точная и объективная информация о происходящем в Советском Союзе.
Спасибо, Михаил Соколов, и будем надеяться, что треск, который вы слышали в своем приемнике, это не треск глушилок.
На волнах радио «Свобода» в рамках архивного проекта вы слушаете передачу «В стране и мире», рассказывающую о втором дне путча 91 года. Вечерний эфир 20 августа.
Да, среди тех, кто сейчас находится в здании Верховного Совета России, есть и Эдуард Шеварнадзе. Он, видимо, сделал свой последний и решительный выбор. Вчера на митинге в Москве, о котором мы уже не раз говорили, Эдуард Шеварнадзе выступил с обстоятельной речью. Эту речь мы передавали и в полном объеме в предыдущих выпусках программы «В стране и мире». Передадим из нее выдержку и сейчас. Эдуард Шеварнадзе, Москва, 20 августа.
Я считаю, что любой политический деятель должен находиться там, где народ, где президент. Как бы мы ни относились к Горбачеву, ни в одной цивилизованной стране такого не бывает. Почему ему не дают трибуну? Что с президентом в стране произошло? Комитет должен ответить. Если там сидят люди нормальные, вы посмотрите, что происходит. Здесь, в этом районе, резиденция законно избранного президента России Бориса Николаевича Ельцина. Большинство населения на прямых выборах, честной предвыборной кампании, проголосовало за Бориса Николаевича. Он законный президент. На каком основании эта резиденция осаждена, кругом выставлены танки, бронетранспортеры? Почему такое происходит? Кто дал им право издеваться над избирателями? А это десятки миллионов людей. Это вся Россия. Ельцина сегодня поддерживают все республики. И те, которые готовы подписать договор. И те, которые не хотят этого сделать. Посмотрите, что творится в столице. Опять танки, бронетранспортеры. А кто там сидит? Сидит человек, за которого проголосовала вся Москва. Такое же происходит в Ленинграде. Почему? У Попова, у Собчака по существу домашний арест. Я думаю, что с этим произволом, издевательством над народом, над избирателями надо покончить.
хочу еще раз подчеркнуть, что такое правый переворот, реакционный переворот. Это начало гражданской войны. Мы за последнее время кое-что сделали полезное. Был подготовлен договор, подходящий для всех республик, готовы подписать его. А сейчас все перечеркнуто. Нет, если еще нет, если мы объединимся, если мы сплотимся, так и будет, я верю. Спасибо вам. Надо учесть правая реакция. Реакционеры просто так не сдают позиции. Они организованы. Они делают ставку на соответствующие структуры, на оружие. Но я глубоко верю. Я убежден, что глубоко верит каждый из нас, каждый из вас. Что дети наши, солдаты наши, офицеры наши не будут стрелять в свой народ. Не будут. Я глубоко верю, что демократическое движение, демократы и реформаторы, настоящие патриоты России, всех других республик, получат поддержку рабочего класса, нашей интеллигенции, нашего крестьянства. Я глубоко верю, что мы с вами получим поддержку, сильную поддержку нашей славной, любимой молодежи. Это наш и сегодняшний, и завтрашний день.
Это был голос Эдуарда Шеварнадзе, голос мысли, позиция. Тревожно складывается ситуация в Латвии, пожалуй, тревожнее, чем в других местах Советского Союза. Связи с этой республикой нет, во всяком случае, телефонной. Дозвониться до нашего постоянного автора Михаила Бомбина мы не имеем никакой возможности. Поэтому выяснить, что же происходит в Риге, в Латвии, взялся сегодня Дмитрий Волчек. Сейчас он у меня на прямом проводе. Доброе утро, Митя.
Доброе утро, Ефим. Действительно, телефонная связь с Ригой полностью прервана. Потому только что минувшей ночью вслед за телебашней и радиокомитетом ОМОНовцы захватили междугородний и международный телефонный узел и отключили все линии. Днем был захвачен и разграблен ОМОНом центр переподготовки милиции в местечке Каугари под Ригой. Произошла перестрелка между милиционерами и ОМОНовцами. Сведений о жертвах нет. В 9 вечера премьер-министру республики Ивару Годманису позвонил неизвестный, потребовавший от имени командующего Прибалтийским военным округом генерала Кузьмина, чтобы премьер-министр покинул свой рабочий кабинет. Ближе к полуночи Годманису позвонил сам Кузьмин и потребовал от него, чтобы тот сдал лишнее оружие, и для этого просил принять специальных посланцев, которые и не замедлили явиться на двух БТРах. 5 человек, охранявших премьер-министра, были разоружены. Начальник охраны задержан. После этого вновь позвонил Кузьмин и попросил Годманиса принять его новых посланцев, генерала Дудкина и 3 офицеров. Офицеры приехали в сопровождении большого количества вооруженных людей и фактически на какое-то время попросту оккупировали кабинет премьер-министра Латвии, находящегося без личной охраны. При всем этом Дудкин принялся извиняться от имени Кузьмина за инцидент с разоружением. Через час непрошенные гости покинули кабинет. Эту информацию о событиях сегодняшнего дня в Риге я получил от дежурного по средству Латвии в Москве Мартинша Скуинша. Подтверждает ее и агентство «Лето». У меня есть еще обращение патриарха Московского и всея Руси к соотечественникам, которое принято, только что подписано патриархом Алексием в 1:30 ночи.
Пожалуйста, зачитай его для наших слушателей.
Братья и сестры, мир в нашем обществе. По поступающим сообщениям начинается открытое вооруженное столкновение и кровопролитие. В этих условиях долг патриарха предупредить всех, кому слово церкви дорого и небезразлично. Всякий, кто поднимет оружие на своего ближнего против безоружных людей, приемлет на душу тягчайший грех, отлучающий его от церкви, от Бога. А таковых подобало бы проливать больше слез и молитв, чем об их жертвах. Да избавит нас Господь от страшного греха братоубийства. Потому и предупреждаю я всех соотечественников,
Церковь не благословляет, не может благословить беззаконие, насилие, кровопролитные действия. Я прошу всех вас, дорогие, сделать все, чтобы не вспыхнул пламень междоусобной войны. Остановитесь. Я прошу солдат и их командиров вспомнить, что цену за человеческую жизнь не может назначить и уплатить никто. Прошу Пресвятую Богородицу, покровительницу нашего града, в эти дни Успенского поста не оставить нас своим покровом и сохранить всех нас. Матерь Божья, помоги нам примириться друг с другом, с правдой и с Богом. Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. 21 августа, 1:30 ночи.
Спасибо, Дмитрий Волчек. До конца передачи осталось примерно 4 минуты. Я снова обращаюсь к Михаилу Соколову в Белом доме, в здании Верховного Совета России в Москве, с просьбой обобщить события последних 4 часов, уложив их в 4 минуты. Миша,
примерно
вам слово.
В 12:15 прозвучали первые выстрелы и появились БТРы и танки. Примерно в это же время появились и первые жертвы. Около часа ночи депутаты собрались в зале Совета национальности и решали, как быть. В конце концов решили, что каждый поступает по совести. Одни остаются в зале Совета национальности, чтобы представлять парламент. Другие пошли к людям на улицу. Третьи находятся в рабочих кабинетах и связываются с регионами, информируют о ситуации. Через какое-то время передвижения войск затихли, а мы узнали, что в здании находится Руслан Хасбулатов, Борис Ельцин, Попов, Лужков, затем прибыл Эдуард Шеварднадзе. Силаева в здании нет. По совету генерала Копца, министра обороны России, создан запасной центр управления. По призыву Силаева сюда к нам подошло сначала одно судно, мы его назвали «Авророй», а вот оказалось, что их уже стоит 4. Это большие корабли класса «Река-море». Они пришли сюда по призыву Силаева. Это союз речников поддерживает тех, кто находится в здании. Обстановка в здании спокойная. В общем, попиваем чай, смотрим в окна, смотрим на наших защитников, которые находятся на крыше, и надеемся, что та информация, которую только мы получили, окажется верной. Это был звонок из Сталина, с эстонского радио. С нами связывался представитель российского МИДа. Только что была передана информация о приказе этого зловещего комитета о том, что войска выводятся из Москвы. Может быть, это действительно чудо. Чудо, равное тому, которое произошло вчера утром, когда БТРы, которые должны были арестовать Бориса Ельцина, опоздали на 20 минут к даче, и он успел выехать из Архангельского. И последняя моя новость. Пришла новая информация о Михаиле Горбачеве, новые данные, их обещал огласить в ближайшее время Александр Любимов, но уже ясно, что версия о том, что Горбачев причастен к заговору, несостоятельна. Это подлая ложь, геббельсовская клевета Анатолия Лукьянова, которая прозвучала на встрече с народными депутатами Союза. Думаю, этому человеку, называвшемуся другом Горбачева, никогда не будет стыдно. Но имя его будет проклято нами за ложь, подлость и предательство. Вот это все, что я хочу сказать сейчас.
Спасибо, Михаил Соколов. Вы сказали, будем надеяться на то, что произошло чудо. Думается мне, что большую роль здесь сыграло все-таки мужество, самообладание тех людей, которые находились все это время рядом с вами в здании Верховного Совета России. Ну что ж, наше время истекло, и этот выпуск прямой программы «В стране и мире» подошел к концу. Остается сообщить, что над ним работали редактор Савик Шустер, режиссеры Всеволод Рар и Денис Пекарев, их помощник Елена Сорокина и Владимир Кромос. За всех с вами прощается ведущий передачи Ефим Фиштейн.
И на этом мы заканчиваем архивную программу «В стране и мире», посвященную второму дню августовского путча. Передача вышла в эфир 20 августа 1991 года. Третья часть нашего триптиха будет посвящена эпилогу событий. Вот фрагмент из следующей юбилейной программы.
Нашим неутомимым и яростным репортерам Андрею Бабицкому и Михаилу Соколову удалось сегодня короткое интервью с президентом России Борисом Николаевичем Ельциным. Включаем запись.
Борис Николаевич, сегодня Россия находится в начале новой политической эпохи, с прошлым покончено навсегда. Можно ли сейчас с уверенностью говорить об окончательной победе демократических сил, об их единстве?
Я бы единство такого слова не применял. Мы его слишком уже затискали в течение 74 лет. Какое-то определенное такое национальное единение, понимание большее друг друга, конечно, наступило. Как всегда, между прочим, наступает после трагических событий. Я думаю, важно и то, что президент Горбачев вернулся в другую Россию. Он вернулся в другую страну. И как мне показалось, вчера я полдня пробыл с ним, решая вопросы. Дальнейший ход реформ, демократических преобразований, что он наконец-то понял, что без демократии, без ее развития, без ее поддержки, без радикальных реформ, а не тихих, во время которых и могут быть вот такие перевороты, что уже дальше не двинуться. Мне кажется, что он осознал это. Он осознал и то, что нужна самостоятельность республикам, то есть децентрализация экономики, социальной сферы, идеологии, культуры и так далее. Он, мне кажется, и понял, что надо уже фактически, юридически, действительно вроде и нет, но фактическую правящую роль КПСС надо уже ее с ней кончать.
Изменилось ли ваше отношение к подписанию союзного договора? Какие дополнения вы хотели бы внести в этот документ с тем, чтобы предотвратить повторение подобного рода переворотов?
Ну, видите, если нам ориентироваться в отношении этого переворота, то есть те правые силы, которые были недовольны договором, так нам его под них подстраиваться не надо, и мы не собираемся. Но некоторые неточности, замечания, некоторые, которые есть, надо внести. И дальше не растягивать его на несколько этапов подписания договора. Мы к такому выводу вчера пришли при встрече 9+1. И что, когда 15 сентября этот вопрос рассмотрит на своем Верховном Совете Украина, и если она примет решение о подписании договора, после этого подписывать договор всем.
Борис Николаевич, Радио Свобода всегда была на территории Советского Союза персоной нон-грата. Однако, как выяснилось, она незаменима на случай военных переворотов, потому что мы в течение 2 суток были фактически единственным средством массовой информации, которое постоянно в прямом эфире давали информацию о событиях, передавали все ваши указы. Скажите, можно ли будет сейчас решить вопрос об официальной аккредитации нашей радиостанции на территории России, о ретрансляции ее передач?
Во-первых, я думаю, что вы знаете и редакция станции, руководство станции, радиостанции «Свобода», что я уже давно, значит, не испытываю аллергии и какого-то чувства, так сказать, недоверия к вашей радиостанции «Свобода», поскольку очень часто я контактируюсь и довольно свободно я всегда откликаюсь на вашу просьбу давать интервью, давать оценки, что у нас происходит. А во время вот этого переворота практически 3-4 суток это был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанции «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно. Я думаю, что и своими делами, своей объективностью заслужила, значит, станция того, чтобы сейчас вступить в прямой контакт с руководством, пригласить их сюда. И я не могу ручаться за Союз, а за Россию я могу ручаться, что мы должны вас аккредитовать.
К четвертьвековой годовщине августовского путча. Архивный проект «Радио Свобода» редактирует Иван Толстой.